Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». В любимом городе 18.05. И у нас начинается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Доброго вечера всем, кто настроен на нашу частоту. Желаю я, Евгения Дмитриева. Вечер вторника проведем вместе. Я думаю, что ближайшие 45 минут будут интересными.
А поговорить мы сегодня вам предлагаем про деньги. Ну так, это ни много, ни мало.
Посчитаем.
И вопрос наш к вам сегодня звучит так. Хотите ли вы, чтобы на новых банкнотах Центробанка появились виды Иркутска? Если да, почему? Если нет, почему? Если да, то какие достопримечательности Иркутска, по-вашему, могут украсить новые купюры? 208-005, телефон прямого эфира. А все дело в том, что борьба за эти самые купюры уже развернулась нешуточно. Известно, что Центробанк намерен выпустить банкноты номиналом в 200 рублей и в 2000 рублей. Набиуллина говорит о том, что это позволит упростить расчеты граждан, потому что Центробанк считает, что значительная часть платежей россиян находится как раз вот в интервале между 100 рублями и 500, и также в интервале между 1000 и 5000. И вроде бы вот будет удобно рассчитываться купюрами с номиналом в 200 рублей и в 2000 рублей.
Естественно, регионы тут же активизировались, потому что, а почему вот бы и нам не украсить купюру?
Ну, на данный момент неизвестно, какие города появятся на новых банкнотах, а они будут выбраны в ходе народного голосования. Банк России объявит его вместе с федеральным телеканалом уже этим летом. Ну, а регионы, как вот Жень говорит, уже активизировались.
Бурятия
известно,
соседняя.
Что соседи наши, Наговицын, предложил сразу 3 символа республики. Вот он считает, что на новых купюрах может быть изображен самый узнаваемый памятник Улан-Удэ.
Какой? Голова Ленина,
ну,
конечно.
Ну, разумеется. Либо Иволгинский датсан, либо озеро Байкал. Ну, вот мы сегодня хотим с вами как раз обсудить, как вы считаете, дорогие иркутяне, должен ли Иркутск, виды Иркутска появиться на этих новых купюрах, на новых банкнотах? Ну, и если вы считаете, что да, что это было бы неплохо, то какие как раз символы, памятники могли бы эти купюры украсить? А если вы считаете, что, в общем, не надо трепать виды нашего города по портмоне и кошелькам, то тогда тоже позвоните 208-005, давайте все это сегодня обсудим. Но вообще, мне кажется, всякий раз, когда вот такой междугородный спор, что ли, завязывается, то как-то тебя это все подстегивает.
Конечно.
Хочется, вот,
нашего бабра бы, например, на купюру неплохо, на мой взгляд. Оригинально.
А вы как считаете, уважаемые слушатели, должен ли Иркутск появиться на банкнотах в 200 рублей, 2000 рублей? Если да, то какие, по-вашему, памятники, какие виды могли бы украсть новые деньги?
Ну и, кстати, наши западные коллеги, Красноярский край, уже тоже вступили в эту борьбу. Есть такая студия агрессивного дизайна, ребята на выдумке богаты, затей у них много, и они уже создали дизайн двух купюр 200-рублевых. На одной разместили Иркутск, а на другой Самару.
Сейчас до этого доберемся, я просто поясню, чем они знамениты. Ну, креативщики, дизайнеры, они взялись придумывать купюры, которые не существуют и которые,
в общем, сувениров.
И не предполагается, что они когда-то будут запущены, да, в качестве сувениров. Я почему на них обратила внимание? Потому что они сделали дизайн купюры номиналом в 40 рублей с изображением Тайшета. Это, ну, моя малая родина. Но почему-то они там изобразили дымящиеся трубы шпалопропиточного завода, который дело в том, что, ну, давным-давно закрыт.
Ну, там же есть и приятные.
Есть узнаваемые виды, разумеется, но вот почему-то так, поэтому они меня зацепили. Ну, а теперь все-таки к серьезному обсуждению переходим, потому что купюры номиналом 200 рублей и 2000 рублей, они действительно
появятся.
Будут выпущены. 208-005, а что об этом думаете вы? Здравствуйте, Валентин Федорович.
Здравствуйте, Наташа и...
Женя. Евгения с нами.
Женя, простите меня, да, я просто от волнения заикаться начал. Хорошая тема. Я думаю, Иркутск вроде не должен, не обязательно как бы ему быть на купюрах, но желательно, конечно, хотелось бы, потому что, ну, хороший у нас город, и исторический, давний, и славен он, неплохо бы ему быть.
Но а вот как что... вам кажется, какие виды или памятники, или символы?
Ну, вот я бы считал Байкал, вот как улан-удэнцы предлагают, если
Конкур.
Можно.
Да?
Это как бы обе республики сходятся на одном. Но это вряд ли, наверное, как-то пойдет как, истори... как ну, предмета нашего города. А вот из архитектуры, ну вот собор Богоявления красивый очень. Да. Может быть, и Ивана Похабова, который вот на Новой площади у нас стоит.
Есть такое, да, предложение.
Да, первооткрыватель, основатель нашей столицы Восточной Сибири. Вот такие у меня мнения.
Валентин Федорович, я остальным слушателям поясню, что вы наш постоянный слушатель. Мы по вам скучаем, когда вы давно нам не звоните. И я, пользуясь случаем, хотела бы узнать у вас новости. Вы как-то писали в прошлые годы «Тотальный диктант», а в этом году не участвовали в акции?
Нет, не участвовал.
Не довелось?
Нет, я просто уже второй раз не участвовал. Ну, тут какие-то превходящие личные обстоятельства меня воздержали от участия. А в принципе, хочется всегда посоревноваться. А вот 23-го в субботу пойду на тестирование по истории Великой Отечественной войны.
Пожалуйста, пообещайте нам, что после позвоните и расскажете о своих впечатлениях, о том, насколько сложно будет тест.
Людям будет, конечно, рассказать.
Интересно, да, мы сегодня утром об этом беседовали. Валентин Федорович, спасибо вам огромное.
Спасибо.
208-005, телефон прямого эфира. Желаем здоровья Валентину Федоровичу и всем нашим слушателям. И, ну, вот такой же активной позиции.
Ну, кстати, предложение Валентина Федоровича сходится с предложением красноярских дизайнеров, которые выпустили вот эти экспериментальные купюры. Одна такого зеленого оттенка, на ней иркутские достопримечательности, вторая розовая, на ней самарские. Устроили голосование. Ну, за кого россияне отдадут больше голосов? Сейчас лидирует пока Иркутск в этом альтернативном голосовании. Нашу купюру, по мнению дизайнеров, как раз должны украшать памятник Якову Похабову на одной стороне, а на второй стороне оборотный контур Байкала.
Контур Байкала, да. Но, друзья, иркутяне, пока у нас в голосовании
отрыв небольшой,
действительно, потому что за Самару 43%, а за Иркутск 57%. А вам, как кажется, нужно ли, чтобы на одной из купюр, либо номиналом в 200 рублей, либо номиналом в 2000 рублей, которые этим летом выйдут в оборот, появились виды Иркутска? Вот что вы об этом думаете? Или вам кажется, что, в общем, не надо виды нашего города трепать особенно? 208-005, телефон прямого эфира. Правда, очень интересно, как настроены иркутяне.
И вообще, хотят ли наш город поместить на эти купюры? Очень любопытно.
Любопытно. 208-005, готовы будем принимать ваше мнение и высказывания на этот счет, но уже через 4 минуты. Сейчас короткая реклама, далее выпуск новостей. Мы вернемся в студию и продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM на радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева.
Добрый
вечер.
Здравствуйте,
уважаемые наши слушатели. Я напоминаю, что сегодня в «Теме дня» мы решили с вами обсудить вот что. Этим летом в оборот выйдут банкноты Центробанка номиналом 200 рублей и 2000 рублей. И сейчас регионы вступили в борьбу. Какой же из них украсят эти новые купюры? И, в общем, есть вроде бы шансы и Иркутску, да, видом Иркутска появиться на этих банкнотах. Споры идут ожесточенные, проводятся альтернативные голосования, основная борьба развернется летом, и сегодня мы выходим к вам с вопросом, а как вам кажется, хочется ли вам, чтобы виды Иркутска появились на банкнотах? 200 будет это рублей или 2000 рублей? Ну и если да, то какие символы, памятники, какие конкретно виды могли бы, на ваш взгляд, украсить купюры? Этот же вопрос мы адресуем и нашему гостю. Это главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области Дмитрий Миронов. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Вы как на всю эту историю смотрите? Как вам кажется, нужно ли, чтобы Иркутск на деньгах появился?
На самом деле в Иркутске есть очень много красивых мест, и вполне он достоин того, чтобы появиться на одной из купюр.
Ну, например, какие вот вам видятся символы города?
Ну, символы города – это однозначно Иркутские ворота, это набережные.
Московские ворота,
да, и любая набережная, верхняя, нижняя набережная достойна занять место на купюре.
Ну и по долгу службы, мне кажется, к Байкалу вы должны быть неравнодушны.
Байкал, да, это место особенное, я думаю, что его знают во всей России, согласен с вами.
Ну, Иркутск вообще у нас город особенный, мы говорили как-то о том, что Иркутск один из немногих городов, который стоит на двух больших реках, полноводных, красивейших, чистых реках, потому что, ну, вот мы с вами пытались на запад идти по соседям, красноярцам повезло, у них Енисей есть, Мана еще недалеко, а дальше какой-нибудь Челябинск, Миасты, вот это все беда.
Ничегошеньки доброго.
Но вот эти большие красивые реки и прочие водоемы, которыми изобилует наш регион, это головная боль для нашего гостя сегодняшнего, и вот Почему?
А потому что произошла трагедия буквально накануне. Пришли печальные новости из Бохонского района. Дмитрий Сергеевич, расскажите. Я знаю, что двое детей погибли, провалившись под лед.
Да, к сожалению, произошла трагедия. Ситуация развивалась следующим образом. В дежурную часть Бохонского РУВД поступила информация о том, что обнаружили на береговой полосе, вблизи береговой полосы реки Ангара в Бохонском районе, населенный пункт Середкино, двух детей. Значит, как оказалось, дети гуляли одни, без присмотра взрослых, ушли они еще днем, там где-то было около 2 часов, и родители спохватились вот уже около 6 часов. То есть, когда детей обнаружили, помочь им уже не смогли. Но на самом деле, Следственным комитетом, Бохонским отделом Следственного комитета сейчас проводится доследственная проверка, выясняются все причины, то есть обстоятельства трагедии и причина смерти. Но на самом деле, уже сегодня мы говорим, что трагедия эта произошла, и произошла она вот вследствие недосмотра со стороны родителей. Одна из семей, значит, неполная.
Как
одна...
это вообще может быть детям 5 лет?
5 и 6 лет,
как 5-летний ребенок может быть без пригляда?
Ну вот, одна из семей состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как неблагополучная. Ну, может быть, в связи с этим вот родители не осуществляли должный контроль за детьми.
Это произошло на Ангаре. Какая сейчас там обстановка в том же районе? Там, ну, видимо, совсем тонкий лед уже.
Ну, на самом деле тонкий лед уже везде. Вот еще 8 апреля мы закрыли все ледовые переправы и говорили о том, что есть какие-то места, где еще допустим выход людей на лед для подледной рыбалки. На сегодняшний день мы уже говорим о том, что не только выезд, но и выход на лед опасен. Вот традиционно у нас весной в зоне особого внимания, опять же, сначала рыбаки, но они люди взрослые и, наверное, осознанно идут на риск, понимая этот риск, ну и, там, может быть, как-то стараясь себя обезопасить, берут подручные средства, которые могут помочь им в случае провалов под лед.
Но вот, не все, как свидетельствует статистика происшествий.
Не все, да. Но вот дети здесь, я думаю, что они абсолютно не понимают, на какой риск они идут, и поэтому, вот, опять же, повторюсь, только взрослые могут им это разъяснить, рассказать и не допустить.
А, наверное, не совсем к вам вопрос, но, может быть, как-то вы сталкивались с этим по работе. А вот такие родители, они несут какую-то ответственность или нет?
Да, несут административную ответственность, соответственно, органы полиции привлекают таких нерадивых родителей. Я вот сейчас статью Кодекса об административных правонарушениях не назову, потому что боюсь ошибиться.
Но
ну,
то есть ответственность предусмотрена? Ответственность
предусмотрена, да.
Ну, о рыбаках вы тоже упомянули. И в апреле, если мне память не изменяет, тоже у нас в Иркутске был трагический случай, когда прямо практически в центре Иркутска провалился тоже рыбак. Как сейчас вы выходите в те же рейды? Может, стали меньше выходить? Все-таки апрель-то заканчивается?
Нет, на самом деле, наоборот, рейдов стало больше.
Еще больше.
И в субботу и в воскресенье 100% личного состава подразделения ГИМС и спасательное подразделение, то это и аварийно-спасательная служба города Иркутска, аварийно-спасательная служба Иркутской области и представители муниципальных образований, поэтому в наиболее опасных местах выставляются вот эти мобильные группы, которые в случае необходимости могут отреагировать на происшествие. По рыбаку, да, действительно, на квадратах был случай, когда одного спасли, потому что рядом находились спасатели, а вот второй на теплых озерах утонул.
Ну, вы говорите, что они осознанно идут на риск, берут с собой какие-то приспособления. У меня такое ощущение стойкое, что вот какой-то этот рыбацкий азарт, он вообще застилает разум. Потому что, ну, из года в год мы с вами говорим о том, что вот такие случаи происходят, и они все происходят.
И тогда же только выдавали, ходили инспекторы, памятки раздавали рыбакам о том, что, ну, нельзя, уже опасно.
Ну, совершенно верно. В основном контингент инспекторам знакомый, то есть одни и те же люди постоянно выходят на лед, не единожды уже проинструктированы и получили эти памятки. Ну, видимо, используют их не по назначению, не читают, может быть, там, для каких-то других целей. Ну, вот, да, так происходит.
Мне кажется, надо штрафовать. Жесткие какие-то штрафы вводить. Скажите, а в целом, если посмотреть вот на прошедшую зиму, как в целом ситуация была?
Ну, сезонные риски характерны, ну, как для зимы, так и для весны, то есть ежегодно они повторяются. В целом ситуация всегда сложная. Но в этом году, вот если коснуться штрафов, мы действительно все-таки организовали работу с областным правительством, я уже, по-моему, говорил об этом, внесли соответствующие изменения в нормативно-правовые акты Иркутской области и наделили представителей муниципальных образований полномочиями по составлению административных протоколов за выезд на лед вне ледовых переправ. Mm. И в текущем году уже 74 водителя были привлечены к этой административной ответственности. Но, кроме того, инспекторы ГИМС по своему направлению также привлекали за невыполнение законного распоряжения инспектора ГИМС не находиться на льду именно для транспортного средства. То есть здесь административная ответственность есть, ну а для физических лиц, для тех, кто выходит на лед вне ледовой переправы, конечно, никакая административная ответственность не предусмотрена. Единственное, что мы делаем, мы предупреждаем об этой опасности. Размещаем на сайте Главного управления карту рисков, значит, где можно, а где нельзя выходить на лед, когда это еще можно. Но вот на сегодняшний день обновили эту карту рисков и выставили, что везде по Иркутской области на водоемы выход на лед не только мы не рекомендуем, но он опасен для жизни.
На Байкале в том числе?
На Байкале в том числе, и, как ни странно, вот действительно еще до сих пор поступают обращения, буквально сегодня нам пришло, значит, мужчина спрашивает, вот я планирую 22 апреля выезд на, значит, на Байкал, и хочу вас спросить, а разрешена ли рыбалка, разрешен ли выезд?
А что не 1 мая?
Да,
не на 1 мая, я прям не знаю, да?
Вот и у меня тоже...
Хорошо, хоть позвонил.
Да, естественно,
ну, да, правда.
Еще раз предупредили, не рекомендовали. Я надеюсь, что все прислушаются все-таки к нашим пожеланиям и требованиям.
Ну вот до открытой воды еще довольно много времени. Сейчас основная головная боль – это что? Вот по-прежнему, пока тает лед, те самые рыбаки?
Ну, наверное, уже больше не рыбаки, а все-таки дети. Поэтому мы во взаимодействии с подразделениями по делам несовершеннолетних и с органами социальной защиты, значит, именно настраиваемся на работу с детьми, с их родителями, как в школах, как в детских садах, так и осуществляя подворовые обходы, значит, осуществляя сходы граждан, доводим информацию о происшествиях и пытаемся все-таки достучаться до сознания людей, чтобы детей не отпускали, ну, в идеале, да, на расстоянии вытянутой руки от себя, особенно малолетних, ну, а в худшем случае хотя бы в зоне видимости, чтобы они находились и никогда не, ну, не выпадали из поля зрения родителей.
208-005, телефон прямого эфира, вновь Валентин Федорович с нами, еще раз здравствуйте.
Наталья, исправляюсь, повышаю активность. Два вопроса гостю, можно?
Прошу вас, да.
Вот, к сожалению, не помню его имя, отчество, пусть он меня извинит. Мне хочется узнать, скрылись ли у нас какие-то реки в области, особенно Зимака и река Белая. И еще вот по теме разговора. Вот у нас часто бывает сообщение, когда на Дальнем Востоке, там в Прибалтике, ну, в смысле, в Ленинградской области рыбаков на льдинах куда-то относят, их там вертолетами снимают и всякое разное. Вот взимают ли с них за это штрафы? Я думаю, должны снимать.
Ой, это мой вообще любимый вопрос. Я всегда спасибо, Валентин Федорович. Да, потому что, ну, я негодую просто всегда. Но на эти оба вопроса мы ответим уже через 4 минуты. У нас Дмитрий Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области в гостях. Короткая реклама, выпуск новостей. Отвечаем на вопросы слушателей и продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В любимом городе 18.32 на радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева.
Добрый вечер. Еще раз и приветствуем нашего гостя. Дмитрий Сергеевич Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам, сегодня у нас в студии.
И до того, как мы ушли на перерыв, наш слушатель Валентин Федорович адресовал сразу два вопроса Дмитрию Сергеевичу. Первый из них касался рек по региону. Вот как ситуация там сейчас?
Ну, на реках еще частично ледостав, но, соответственно, уже местами промоины, частично уже лед отходит от берега. И если вот Валентина Федоровича интересовала река Ака, то река Горная, и еще вот лед сформирован. Я думаю, что еще неделя-две, и только потом у нас можем говорить о том, что лед пойдет. Значит, то, что касается второго вопроса по рыбакам, тех, кого снимают.
Да, давайте я напомню нашим слушателям еще раз, потому что это тот вопрос, который меня чрезвычайно интересует, и история эта меня возмущает. Валентин Федорович спросил о том, А как-то платят ли рыбаки, которых отрывают на льдинах, за спецоперацию по их спасению? А эти спецоперации бывают очень масштабными, мы с вами знаем. В этом году, по-моему, ничего подобного не было, но в прошлом мы помним, когда рыбаков на Байкале, по-моему, да?
По-моему, 9 человек там было.
Да, это было в районе острова Хабой.
И хивусы, да, судно на воздушной подушке, подключают вертолеты временами. Вот вы, друзья, представьте себе, во сколько вообще обходится вот такая операция. И это люди, которые, ну, не выполняли какую-то свою там миссию, да, которые просто поехали получить удовольствие. Вот, да простит меня, вот сейчас наш слушатель Николай тоже постоянный, вот наш слушатель, понимаешь,
да,
как
да,
он говорит? Он тоже рыбак, и он мне как-то вот приходил к нам забирать какой-то подарок свой, он говорил, вот вы все время ругаетесь, но мы же вот не безголовые рыбаки. Ну а когда вас отрывает на этих льдинах, ну вот что? Ну так что, Дмитрий Сергеевич? Простите мне, вот.
Да, ну, наверное, к счастью для рыбаков и, к сожалению, для федерального бюджета рыбаки за спасение ничего не платят. То есть это прямая обязанность спасательных подразделений. А вот, если интересно, то час работы вертолета Ми-8 стоит порядка 140 тысяч. Я почему знаю, потому что специально уточнял, неоднократно такие вопросы задают. Вот такая сумма, федеральный бюджет несет такие убытки.
Уважаемые рыбаки, вот наши слушатели, иркутяне, заядлые рыбаки, 140 тысяч рублей час работы вертолета. Конечно, ваши жизни, они бесценны. Нет таких денег, да, которых может стоить человеческая жизнь. Но, может быть, надо иногда отключать в себе этот чертов рыбацкий азарт и включать разум, чтобы не попадать вот в такие ситуации. Простите мне еще раз, вот что я вот так. Но я негодую, это правда.
Сказала азартная рыбачка Наташа.
Ну да, и мне он свойственен.
Но с головой.
Ну я очень надеюсь, очень надеюсь. Дмитрий Сергеевич Миронов, главный государственный инспектор по маломерным судам Иркутской области, был у нас сегодня в гостях. Знаю, что должны вас уже отпускать. Спасибо огромное, что были с нами, ответили на наши вопросы и на вопросы наших слушателей. И мое традиционное уже пожелание, которое я всегда говорю всем сотрудникам МЧС. Желаю, чтобы у вас было как можно меньше работы.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Ну а сейчас мы передаем микрофон Алене Чичигиной, журналисту «Комсомольской правды». Алена принимает в гостях иркутянина, который помог избежать одной человеческой трагедии в нашем городе. Пожалуйста.
Сегодня у нас гость Юрий Шульгин. Он уже почти звезда иркутского интернета. Его фотография гуляет по сети. Юрий Шульгин спас молодого человека, который собирался прыгнуть с моста. Представляете, и такое бывает. Сейчас нам Юрий все и расскажет с самого начала.
Вчера вечером после работы ехал домой в район Академгородка. Увидел впереди идущую машину. Манера вождения водителя мне казалась подозрительной. Специфика работы, работы в безопасности привлекло внимание.
Он вилял или что, обгонял?
Он ехал как бы виляя, то обгонит, то притормозит, то опять как бы наберет газ. Видно, что как бы человек маленько за рулем не в адеквате. И заднее правое колесо у него болталось, то есть такое ощущение, что он сейчас летит. Я думал проследовать за ним, соответственно, брал оперативного дежурного пульт 02, что как бы заявка была.
Угу. По сотовому телефону?
Да, ну мало ли, вдруг он все-таки не в состоянии. То есть машина резко нажала, ну вот остановилась передо мной, чуть-чуть в него не въехал.
Прямо посередине моста остановилась?
Ну, возле правого бордюра. С машины выскочила девушка, попросила о помощи, направившись к водителю. То есть, ну, знаете, какие проблемы, почему там девушка вся в истерике, просит помощи. А молодой человек неадекватно повел себя, закричал, что она меня не любит, и перелез через ограждение первое, потом через второе ограждение, и пытался спрыгнуть с моста.
А вы за ним?
Ну, соответственно. Ну, только я не прыгать, я перелез ограждение, то есть ногами уже туда. Ближе к горы. А я остался с ограждением, то есть рядом с ним, сокращая дистанцию. Ну, в зоне полета своей руки, чтобы, как если он вдруг нечаянно все-таки совершится.
Схватить его.
Да, то поймать его за правую руку. Приглядывал, как бы. Ну и дальше начал с ним диалог, разговор, убеждение.
Так, что... как это вы убедили мужчину? Не раскройте нам секрет, что вы говорили.
Тянул время, разговаривал до приезда сотрудников полиции. Ты должен же быть там приехать и психолог, кто-нибудь еще. Разговаривал, убеждал, что не стоит, что он молодой, там, недавно с армии, девушку помириться, девушка находилась рядом. Постоянно в зоне видимости, все ему там кричало, что Алексея не надо. Потом предложил ему покурить, смотрел, он идет на контакт, начали разговаривать. То есть вижу, что молодой человек уже располагает, как бы уже диалог более-менее наладился. Он успокоился, осознает, стояли с ним, измеряли высоту, что там высота метров там 50, что там... прыгать нету смысла, там что вода холодная, простынет.
Рассказывали ему о последствиях, что это не просто так.
Да, я ему говорю, что ты зачем? Говорю, там прикинь, нырнешь, простынешь, потом почки застудишь. Я говорю, ты же пацан нормальный, здоровый, выздоровеешь. Для тебя тут глубина не очень.
И при этом он все время был вот там за перилами.
Да, он все, он стоял за перилами, то есть взгляд у него был четко на железнодорожный вокзал. Ну и диалог вели он, то есть минут 20-30 минут времени засекал. Все, подъехали сотрудники ДПС, он так маленько напрягся. Я говорю, да ты, братан, говорю, все нормально, ты не переживай. Там, твоя машина на аварийке, моя машина на аварийке. Вот люди приехали, сейчас будут тоже волнуются. Говорю, давай лучше перелезь.
А при этом, да, кстати, ваши автомобили там пробку-то не создали вечером?
Нет, вечер пробки не было. То есть люди мимо объезжали, было много зевак, которые снимали все на телефон. Но никто не остановился. Мне это показалось очень странно, что видно же, что один человек стоит за ограждение.
За бортиком, ага.
Да, другой стоит возле бортика, его уговаривает, бегает девушка в состоянии шока. А люди у нас как бы приезжают мимо, и все только вот тот телефон, вот все, надо снять.
Ну, на его счастье, рядом вы были. Когда приехали сотрудники, что было дальше?
Ну, все, я его уговорил, что как бы ничего страшного, там как бы все нормально, это же какой-то адекватный парень, там чего в армии служил. Все, не стоит этого делать. Я говорю, давай еще перелезешь, с девушкой поговорим, давай там достанем знак аварийной обстановки, чтобы не накалять обстановку. Все, он согласился.
Дальше вы знаете, что с парнем было? Может быть, уже с ним общались позже?
Нет, мы с ним не общались. Девушка парня забрала скорую помощь, ну, сотрудники ДПС. Я остался, как бы, девушка вызвала эвакуатор.
Чтобы машину забрать,
да,
с моста. Ага.
Все, приехали друзья девушки, как бы я оставился, контактный телефон, если что-то понадобится. А дальше к ним звонков не поступало. Пока не знаю. Но я думаю, надеюсь, больше с моста прыгать не будет.
А расскажите, у вас это такая первая история, когда вам приходится кого-то где-то вытаскивать буквально из петли?
Ну, было еще. Ну, вкратце, тоже в 2001 году, ближе к Новому году, девушка с Ангарского моста пыталась.
С Ангарского моста, это который нынешний Глазковский?
Да.
Тоже пыталась прыгнуть?
Да, но она сидела, ноги перевесили туда, за ограждение, там мужчина что-то бегал. А мы ехали втроем. Патрулировали район. Все, остановились. Ну, там было гораздо проще. То есть там по девушке было видно, что она прыгать не собирается. То есть, когда мы подъехали, она ноги поджала в ограждение. Ну, и было понятно, что она сейчас уже не
собирается.
Да. Просто сняли, то есть, как бы, без всяких вызовов.
А, кстати, вопрос. Если бы парень все-таки прыгнул, вы бы за ним сиганули?
Был настроен уже так, что и приглядывался, как его лучше схватить. И он сильно эмоциональный человек. От переохлаждения воды шок. Мог бы не справиться, а скорее всего. Но я тоже посмотрел, что глубина-то приличная, то есть как бы вынырнуть можно.
А вы расскажите про себя, откуда у вас такие навыки убеждения, такая реакция, не знаю, сразу звонить полицейским, в дежурку?
Работа у меня связана с безопасностью, соответственно, все равно и общение. Много приходится сталкиваться по роду работы с пьяными неадекватными. Людей приходится иногда убеждать, что не стоит делать то. Хотя пьяного тяжело убедить, но...
Но есть, вам удается, да?
Но есть какой-то дар, да, получается, как бы, может, взгляд, может, сила духа. Я думаю, любой гражданин бы так поступил. Ну, хотя вчера убедился, что у нас, как бы, граждане в городе не очень.
Не любой, не каждый, да.
Ничего такого, как бы, в этом нету особого.
Ну, я думаю, что вы просто как настоящий мужчина считаете это обыденным делом, ничего геройского в этом не видите, а мы так не считаем. Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Ну, честно сказать, я не знаю, как комментировать эту историю. Я не знаю, честно говоря, вот, ну, что здесь можно сказать. У меня
мурашки.
Ну, шоковая реакция. Мне просто как-то хочется. Я не хочу морализировать сейчас, да, призывать к чему-то себя, слушателей наших. Я очень боюсь таких ситуаций, когда ты не знаешь, как ты можешь себя проявить, да, когда стрессовая ситуация, а ты вдруг окажешься под лицом, трусом, не знаю. Поэтому, ну, спасибо этому человеку. Единственное, что мне хочется сказать всем нашим слушателям, давайте беречь себя и своих близких, чтобы никогда не было никаких подобных ситуаций.
Ну, на этом мы программу сегодня заканчиваем.
Завтра... Давай, расскажи, я что, слезу чуть не пустила, расскажи, чем завтра будешь завтра
радовать. Завтра дежурная
по
городу. Я Евгения, да. Дмитриева, планов на завтра много. Во-первых, будем говорить об опасности пала травы, тоже сотрудников МЧС ждем в гостях в 8:30. Ну и кроме того, вместе с вами постараемся выбрать рецепт торта иркутского, ну вот позитивную ноту, да, под конец программы. А будет конкурс у нас в Иркутске, вот рецепт, который победит, будет называться тортом иркутским.
Ну, наподобие, вот как есть киевский торт, пражский. Или торт Прага, да, и вот у нас такой же появится. Ну, на сегодня это все. Хорошего вам, теплого и доброго вечера.
И до встречи завтра.